Инспирия.
Лия Миддлтон. Признание в убийстве. Он просыпается из-за запаха. Сначала лежит спокойно, и вот шевелится. Ноздри трепещут, захватывающее зрелище. Он глубоко вдыхает и распахивает глаза, в которых читается детское удивление. Все люди похожи в этом, как и животные. Они инстинктивно реагируют на раздражитель, понимают, что что-то определенно идет не так. Совсем не так. Он не в спальне, где должен был оказаться, а в бетонной коробке без окон и едкий запах хлора. Он садится и наклоняется. Комната раскачивается вперед и назад. Последствия внезапного обморока. Он зажимает рот рукой. Накатывает тошнота. Несколько минут быстрого моргания, и он поднимает взгляд. Осматривается, как бы уговаривая себя принять всю странность обстоятельств. «Почему я здесь? Как тут очутился?» Он подтягивает колени к груди и... Вот он. Момент осознания, который мне пришлось долго ждать. Он смотрит на свою ногу. Рот распахивается при виде блестящего железного наручника на лодыжке, тянущаяся от которого цепь приковывает его к стене. «Эй!» — он осторожно зовет, стараясь не звучать испуганно.
«Кто-нибудь?»
Ответа нет. И его лицо мрачнеет с каждой секундой. Его не сможет успокоить даже собственное эхо. Слишком маленькая комната. Стены и потолок чересчур близко. Лишь тишина. Он пытается подняться на колени, стонет, балансируя и напрягаясь всем телом. Его трясет. Он дрожит от адреналина, нервного напряжения и смятения. Единственного, что мешает ему закричать — позвать маму. Позвать хоть кого-нибудь. Это страх. Наконец он понимает, какой сильный ужас его охватил. Он делает шаг вперед, один крохотный шажок к центру комнаты. Его взгляд мечется по пространству вокруг. Он, нахмурившись, ложится и сворачивается калачиком, запутывая ноги в цепи. Впервые он обращает внимание на правый угол комнаты. Еще один засов на стене, чтобы приковать другого человека. Но он пуст. Потому он концентрируется на предметах, безобидно лежащих по углам. Четыре ящика черного цвета. Через какое время он наберется смелости открыть первый? Некоторые сразу бегут к ящикам, жадно набрасываются на них, как дети на рождественские подарки. Другие медлят, подаваясь трусости перед неизвестным. Мне казалось, что он окажется из первых. Теперь, судя по реакции на комнату, думаю, он из последних. Не такой уж и смелый, как выяснилось. Он отрывает взгляд от ближайшего ящика и смотрит на таймер, свисающий с середины потолка. Красные электронные цифры готовы начать отсчет. 60 секунд. Его глаза полны беспомощности, а мысли буквально написаны на лице. Что произойдет через 60 секунд? И когда начнется отсчет? До. А мы всегда глядим вперед или назад, томимся над пустым, и смех наш — грусти, брат. И в лучших песнях мы — певцы тоски и тьмы. Перси Биши Шелли. Перевод Василия Сумбатова. 4 ноября, 19.00. Эмилия хлопает дверью, прижимается к ней спиной и прикрывает глаза. Наконец-то она дома. Еще один день прошел в машине, пока она следила за зданием и ждала, как какой-то мужчина придет к чьей-то жене. Тело и голова Эмилии раскалываются. Безжалостная боль от скуки. Но все-таки, когда платят за то, чтобы наблюдать за интрижками чьей-то жены, это лучше, чем ничего. Уж точно лучше, чем те 6 месяцев после увольнения из полиции, когда она целыми днями проедала накопление и продавливала диван. И ждала, что тревога снизится хотя бы до такого уровня, на котором она сможет выйти на прогулку или заскочить к родителям. В тот период страх был всепоглощающим. Но вот он стих. Спрятался туда, где она хотя бы может попытаться заткнуть его поглубже, чтобы больше не ощущать. Она открывает глаза от лая Мими, стремительно цокающий когтями через весь коридор ей навстречу. «Привет, дорогая», — С нежностью говорит она, прежде чем отправиться на кухню в задней части дома и, включив кран, выждать несколько секунд, пока вода станет холодной. Она жадно опустошает стакан и наполняет его снова. Делает глубокий выдох, такой, как если бы можно было выдохнуть целый день. Направившись в гостиную, она сразу идет к столу из палисандра, запрятанному в углу у окна, так же, как делает это каждый день. Она ставит стакан рядом с клавиатурой, шевелит мышь. Монитор загорается и оживает. Вчерашняя документалка на паузе, уведомление висит в центре экрана. «Вы еще смотрите, почему женщины убивают?» Эмилия кликает «Да». И программа на мгновение зависает, а потом включается снова. Рассказчик повествует о Мэри Энн Коттон низким хрипловатым голосом. Она поворачивается ко второму экрану и начинает просматривать сайты. Так Эмилия проводит каждый вечер. Слушает документалки, погружается в сюжет драмы перед тем, как вернуться к форумам, которые читает в одном и том же порядке. Сначала чат «Преступники с веселым нравом». Открытая группа для людей, трудящихся в сфере уголовного права, скучающих по острым ощущениям и удовлетворению от расследования, но не способных вернуться к работе по ряду причин. Иногда они обсуждают эти обстоятельства, а иногда нет. Никто из них не в курсе, что Эмилия ушла из полиции. Она хочет рассказать им. Знает, что нужно только напечатать «Я сестра Софи Хайнес». Но каждый раз, когда она пыталась, что-то мешало ей. Пальцы как будто немели, мозг отказывался подсказывать, как пишутся слова, не говоря уже о том, что пришлось бы поделиться этими событиями. Она бы не вынесла вопросов. И точно наступил бы момент, когда кто-нибудь предложил свою помощь в решении загадки того, что же случилось с Софи. Эмилия уже пыталась. Полиция пыталась. Вернуться к этой теме значило бы утянуть себя на дно. А у Эмилии ушли годы на то, чтобы справиться с течением, выбраться на поверхность и сделать заветный вдох. Она сражалась изо всех сил, чтобы выяснить правду. Даже когда она ушла из полиции, коллеги продолжали делать все, что в их силах. Но не было ни единой зацепки, ни одного следа того, кто связан с сестрой Эмилии. Спустя некоторое время расследование пошло на спад. Бродила вокруг да около, но никак не набирала силу. Боль была слишком сильной. Всякий раз, когда внутренний порыв бросал Эмилию в пучину расследований, горе окатывало ее своими волнами снова и снова, раскрывая и обнажая рану. Она не могла справиться. Видимо, никто так и не узнает, кто же убил Софи. И ей придется жить с этой мыслью. Прочитав свежие сообщения в этой группе, она всегда переходит на websleuths.com. Потом бюро расследований Reddit, затем lipstickelly.com и, наконец, комната исповеди. Есть много мест для признаний. Бесконечное число сайтов предлагают место для анонимного искупления. Когда Эмилия впервые зашла в комнату исповеди, то не рассчитывала узнать что-то новое. Она уже насмотрелась на все эти признания в изменах, лжи, кражах из магазинчика по соседству, но на этот раз все по-другому. Эмилия возвращается сюда каждый вечер, концентрирует все внимание на экране, пока знакомится с новыми исповедями. С каждым месяцем их тексты становятся все мрачнее. Эмилия кликает на адресную строку и начинает вводить первые буквы сайта. Ссылка появляется автоматически — theconfessionroom.com. Она нажимает клавишу ввода. Окошко становится черным, появляется изображение двери, металлической и холодной. Из колонок раздается скрип. Дверь распахивается. Эмилия улыбается, как в самый первый раз, когда зашла на этот сайт и впечатлилась трудом, вложенным в его атмосферу. Большинство форумов простые, без украшений. Но этот выделяется. За дверью в центре комнаты на пустом сером полу стоит ящик. Черный и крепкий. Крышка открывается, и на экране разворачивается свиток. Плавно появляются рукописные буквы, темные и с наклоном, будто бы чернила просачиваются сквозь письмо и, подобно крови, стекают с белоснежной страницы. «Вы входите». Текст висит какое-то время, неподвижный. Затем письмо сворачивается в аккуратный свиток, опускается обратно в ящик, тот резко захлопывается. Тяжелая крышка ставит финальную точку. Раздается мелодия скрипок, бой барабанов — и ящик приходит в движение, вращаясь все быстрее и быстрее.